Шивагита, глава 8, Пиндатпати Катханам.
Шри Рама спросил, как в тонком теле, лингадехам, создается тело из 5 элементов? Как оно поддерживается и как разрушается? Пожалуйста, объясни мне подробно. Шри Бхагаван ответил, это тело образовывается из 5 элементов. Из них главная составная часть – земная эссенция, пху татвам. Другие элементы играют второстепенную роль. Это тело из 5 элементов называется джайраюджам, анандаджам, сведаджам, упхиджам на основании того, как оно образовывается. Следовательно, есть 4 вида этого грубого тела. Среди них люди, животные, принадлежат к виду джайраюджам, поскольку все они рождаются из утробы женщины.
Все рожденные из утробы живые существа принадлежат к классу джараюджам.
Джараю означает утроба женщины. Птицы, змеи и тому подобные существа принадлежат к виду анандаджам, так как они рождаются из яиц. Яйцо известно как анда, поэтому они называются андаджам. Насекомые, комары и прочие называются сведаджам, так как они рождаются из пота.
Из пота имеется в виду из жидких субстанций. Эта тема, все вы ее можете использовать для медитации аналитической на драгоценное человеческое рождение.
Дерево баньяна и тому подобное называется утпхиджам, поскольку они рождаются из утробы земли. Есть еще одно тело, которое называется манасадеха. Оно отличается от упомянутых тел. Оно относится к ограничивается лишь божествами. Позволь объяснить тебе сначала джараюджадехам. Тело, образованное соединением шукры и шаниты, мужского семени и женской яйцеклетки, известно как джараюджам. Когда шукра входит в утробу женщины и объединяется с ее шанитой, в период плодовитости образовывается джараюджам. Если превышает шукра, то рождается мальчик.
Стоп. Имеется в виду, если сила семени отца доминирует. Так.
Если шанита, то девочка. А если и шукра, и шанита в одинаковом соотношении, то рождается евнух. В течение 16 дней от времени женских менструаций длится период плодовитости. И если женщина вступит ночью в половые отношения с мужем, начиная с 5-го дня в любой из нечетных дней, то родится девочка. Если женщина вступит ночью в половые отношения с мужем, начиная с 4-го дня менструации, в любой четный день, то она родит мальчика. Если женщина забеременеет в 16-й день периода плодовитости, то ее сын станет таким величественным, как царь или император. В этом нет сомнений. Если на 4-й день муж совершит коитус с женой, то на лицо какого мужчины женщина будет глядеть с влечением, чертами того мужчины будет обладать ее потомок. Вот почему на 4-й день цикла менструации женщине следует смотреть лишь на лицо своего мужа. По этой же причине ученые и камашастры запрещают на 4-й день вступать в половые отношения. В противном случае ребенок не будет обладать долгой жизнью, будет попрошайкой, неряхой или атеистом. Согласно камашастрам, если коитус совершен на 5-й день, то родится девочка с хорошим характером. Шестой день даст сына с хорошим характером. Седьмой и восьмой дни дадут, соответственно, дочь и сына, которые будут очень богаты. Девятый и десятый дни дадут, соответственно, дочь и сына, которые останутся очень благочестивыми и святыми. Одиннадцатый день даст жизнь очень красивой дочери. Двенадцатый день подарит сына с долгой жизнью. Тринадцатый день даст жизнь развращенной дочери. Четырнадцатый день даст жизнь сыну с хорошими качествами. Пятнадцатый день принесет благословение в виде дочери, которая будет праведной и духовной. Шестнадцатый день принесет благословение в виде сына, который будет мудрым, обладающим долгой жизнью, богатым и царственным. Это подробные правила половых отношений в 16-дневный период плодовитости. После этих 16 дней половые отношения с женой будут бесполезны. Поэтому, если мужчина вступает в половые отношения со своей женой лишь в 16-дневный период ее плодовитости, а после этого воздерживается от половых отношений, то Писание называют его брамачари, хранящим воздержание. Так что даже домохозяин может называться брамачари, если он в точности следует упомянутому правилу.
Брамачария для мирян, для кармы-саньяси, грехаст – это следование принципам ограничения вожделения и сексуальных желаний. Сексуальные отношения с этой точки зрения предназначены для рождения детей, для продолжения жизни человеческой цивилизации, жизни в обществе. Это серьезное дело, к которому подходили астрологи, рассчитывая дату. Это приглашение души из тонкого мира, которая заждалась драгоценного человеческого тела, которое нужно получить тело из мира Петрисов. Причем эта душа должна быть связана с родовой линией, она должна быть из того же клана, и в идеале с ней заранее устанавливают телепатическую связь через домашнего семейного гуру или жреца брамина, который проводит соответствующие ритуалы. И эта душа получает питание, все время пребывая в тонком мире, через ритуал Питритарпана и другие ритуалы Петрисам. То есть она пребывает в мире Петрисов, духов, и ожидает воплощения в том же клане, в той же готре, в своей даже линии передачи, для того, чтобы получить человеческое рождение. Это система варн, которая ранее поддерживалась и существовала, чистоты варн, благодаря которой душа могла эволюционировать. Так было в древности. Благодаря которой она быстро могла эволюционировать, поднимаясь до высшего уровня и достигать освобождения. Даже если она не вступила в этой жизни на путь освобождения. Допустим, за несколько жизней, за семь жизней, рождаясь в одной и той же культуре, в родственной варне, линии передачи, она быстро поднималась. Например, прадед рождается у своих правнуков. И были такие случаи, когда какой-либо прадед какой-либо семейной линии ожидал рождения, но у внуков не рождался сын, он был недоволен, потому что он не может выбраться из области тонкого мира. Слуги ямы ему преграждают дорогу и спрашивают: «Ты из какой готры, в какую касту ты перерождаешься?» А он не может точно еще сказать, потому что еще не подготовлено тело. И затем он вступает в телехатический контакт с жрецом рода или семейным гуру и передает свои просьбы. То есть это древняя система, которая была основана на знании тонкого мира и контакте земных душ с душами, живущими в Питрилоке. Затем эта система была утрачена, потому что в Кали-югу варны начали смешиваться, чистота начала смешиваться, межкастовые браки начали происходить, и все это не выдерживалось, все это было разрушено. И в итоге сейчас, если мы посмотрим в Индии, кастовая чистота и вообще понимание, все это, касты были объявлены предрассудком, хотя это было данное ману, данное святыми, риши, способ эволюции души. Но затем это стало предрассудком, потому что никто уже этого не понимал, и это стало просто использоваться в целях, ну, эгоистичных. И теперь это существует только в деревнях и только среди высших каст, что-то какое-то понимание поддерживается. В основном это все смешано, это хаос, и не существует больше такой традиции. И она даже Конституцией Индии запрещена законом. Но она существует негласно, еще существует.
Кожаный мешок в утробе женщины называется джараю. В нем формируется плод вследствие слияния шукры и шаниты. Поэтому создания, которые рождаются из джараю, называются джараюджам. Затем змеи и прочие относятся к виду андаджам. Комары – сведаджам. Деревья, растения относятся к виду умхиджам. Шукра, которая входит в женскую вагину, смешивается с белыми жидкостями и в первый месяц остается в жидком состоянии. После этого она застывает. Во второй месяц она обретает очертания зародыша. В третий месяц формируются рот, руки, ноги, голова и прочие органы. В четвертый месяц формируется лингадеха – тонкое тело. На четвертом месяце плод в утробе матери начинает двигаться. Если движение чувствуется в правую сторону чрева, то это указывает на то, что ребенок будет мальчик. Если движение чувствуется в левую сторону, то это говорит о девочке. А если движения плода видны посередине, то это свидетельствует о ребенке-евнухе. Если мать спит на правом боку, то рождается мальчик. На этом же четвертом месяце образовываются другие органы, такие как пальцы рук, ногти. Однако усы, зубы не формируются в утробе. На четвертом месяце мальчик становится стабильным в чувствах, а девочка переменчива. Знай же, что у евнука смешанные чувства, у Рама. Сердце и чувства наследуются от самого сердца матери.
Евнухи имеются в виду те, кто обладает одновременно двумя половыми признаками. Кто-то может сказать, где они существуют. Никто их не видел никогда. Это большая редкость. Но на самом деле в Индии это определенная даже каста. Их достаточно много. И даже существует акхара таких существ. И даже Махамандалишвар этой акхары есть. И на Кумхамеле он или она, непонятно, приходил, сидел рядом со мной, с Анандалилой и здоровался. С Бабаджи в гости на Кумхамелу. И они ведут достаточно активную политическую деятельность, отстаивая свои права. То есть они ездят на парады в акхарах, они являются уважаемыми людьми, ведут политическую деятельность. Их приглашают за благословениями, у них тоже есть своя садхана, они поклоняются каким-то своим божествам. Тоже они следуют санатанадхарме и исповедуют какую-то веданту, одну из уровней, вишиштадвайту или адвайту. И к ним нормально, в общем, относятся к обществу. Сейчас. Раньше, может быть, было не так. И они реально обладают такой структурой тела и такой структурой ума. То есть выглядят как женщины, на самом деле это мужчина или наоборот. В общем, смешанными признаками. То есть среди них есть садху, но в основном это, конечно, не садху. Но даже у них есть свои садху и своя акхара, своя система дикш и свой ачарья. Так.
Сердце и чувства наследуются от самого сердца матери. Следовательно, плод желает того, чего желает мать. Поэтому для улучшения его развития следует исполнять желания матери. В этот период мать фактически носит два сердца, поэтому ее называют даухридини. Если не исполнять желания беременной женщины, то ее ребенок может родиться физически или умственно неполноценным. На пятом месяце плод обретает небольшое знание и формируется мышечная ткань и кровь. На шестом месяце формируются и улучшаются кости, нервная система, ногти, волосы и так далее. На седьмом месяце плод обретает полную форму, силу и цвет. У него сложенные ножки и кулачки, закрытые уши и поры. Вследствие адского опыта в утробе он чувствует печаль и страх будущего опыта внутриутробной жизни, которая наступает вследствие перерождений, происходящих из-за недостижения освобождения. Плод остается наполнен знанием и, думая о себе, о совершенных в прошлом хороших и плохих поступках, он пребывает в печали и чувствует сожаление.
Стоп. В это время, когда у плода пробуждается самосознание, тонкое тело, к нему возвращается память о предыдущих жизнях, у него появляется определенная идентичность, идентификация, и он контактирует с тонким миром, задумается о своем положении. Там даже Махараджа Парикшит в утробе Веду изучал, например. И в это время он осознает, что он снова попался в ловушку сансары. И в нем пробуждается сильная вера, и он клянется Богу, что он проживет свою жизнь, служа Богу, практикуя, медитируя, и идет по пути освобождения и возносит молитву. Даже есть одна известная молитва, которая была сочинена в утробе матери. Это именно такая молитва из осознания драгоценности человеческого рождения. То есть в идеале драгоценное человеческое рождение должно осознаваться в утробе матери еще. Но затем, когда происходит рождение, все эти тонкие структуры закрываются и происходит забвение, потому что душа разворачивает чувства вовнутрь. И второй раз она должна осознать уже через ум, через внешние переживания, уже пребывая в физическом мире.
Он вспоминает прошлое и раскаивается, думая, как он остается в адском месте, называемом утроба, как его печет внутриутробный жар, как он спит среди жидкости, крови, плоти и других ужасных материалов, как его бьют внутриутробные глисты, как его мучает давление материнских костей. Он думает, что адская утроба гораздо хуже, чем даже самые темные адские миры Кумбхипаки. Так он раскаивается в прошлых поступках и чувствует себя плохо от опыта внутриутробной жизни. «В утробе я пью материнскую кровь и слизь, я ем то, что в желудке матери. Страдания, которые я чувствую в утробе, намного больше боли во всех адских мирах вместе взятых. Так Джива размышляет о прошлых поступках, испытываемых мучениях и молит о пути к освобождению». На восьмом месяце кожа вокруг плода начинает развиваться, и из сердца плод обретает оджас – чистый оттенок, и тежас – желтоватый оттенок. Они остаются в качестве основы для жизни. И если ребенок вследствие судьбы рождается на этом месяце, то он остается с оджасом на всю жизнь. На девятом месяце перед рождением ребенок остается в форме, которая имеет сходство с тем, как если бы кто-то нес груз на плечах. В утробе ребенок питается через пуповину поступающими от матери веществами. Во время родов ребенок выходит через ту же дверь из костей и мышечной ткани, называемой вагина, и ребенок рождается, проходя через джараю – кожаный мешок, кровь и жидкости. Наконец, он выпадает на землю. А сейчас я расскажу о последовательных этапах, которые проходит младенец после рождения.
Почему младенец страдает? Потому что до этого он жил в тонком теле, как дух, как душа, мог свободно передвигаться по различным мирам, управлять силой мысли своим телом. И для него не было ограничений элемента земли, 36-й притхиви татвы. И когда он теряет свое положение духа, ощущая себя заключенным в плоть физического тела, и свою плоть, и материнскую плоть, и это кажется ему страданием. Например, когда мы живем в теле, это уже нам не кажется серьезным страданием, если тело здорово, потому что мы уже привыкли. Но для существа тонкого мира пребывание в грубом теле осознается как большое ограничение и как страдание, если это существо развитое, как тапаси. Потому что тонкое тело может путешествовать со скоростью мысли. В физическом теле это невозможно. Тонкое тело имеет возможность подключаться к любым знаниям во Вселенной силой концентрации. В физическом теле это тоже невозможно. Тонкое тело обладает ясновидением, яснослышанием, знанием прошлых жизней, чтением мыслей, способностью путешествовать по всем мирам, кроме высших, куда ему запрещено, и некоторой самодостаточностью, присущей тонкому миру. То есть вот эти шесть абхиджня, шесть сверхобычных качеств, которые йоги достигают в процессе тапасья, духу в тонком теле присущи естественно. Когда же он погружается в утробу, он теряет почти все эти качества. Поэтому, говорят, и святые частично теряют свою память при воплощении и рождении, входя в грубую материю. Им нужно некоторое время, чтобы восстановить свои сверхъестественные силы, потому что при контакте с грубой материей тонкие контуры сознания, тонкого тела не сразу возможно проявить. И драгоценное человеческое рождение, в чем оно заключается? В том, что тело получено, его нужно использовать как инструмент для служения Богу и для освобождения, и никак иначе. Если его использовать иначе, то оно перестает быть драгоценным и становится обычным, кармическим. Разница кармического тела и драгоценного в том, что кармическое действует под влиянием васан. Например, крокодил не может не есть своих жертв. Он действует на основе своих васан. Также и кармический человек не может действовать в противоречии со своими заложенными васанами. Но в драгоценном человеческом теле человек действует не согласно васанам, заложенным кармой, а согласно вере, осознанию истины, прибежище, садханы, созерцание своего духовного долга, своих обетов, своей тапасии, садханы, своей джняны. И постепенно процесс перехода от кармического тела к драгоценному человеческому начинается с осознания смыслов и ценностей дхармы, изменения как бы внутреннего программного обеспечения. По мере изменения смыслов, ценностей и целей и на физическом уровне в поведении, в связях происходит изменение. Так обычный человек становится садху, а затем джняни. Но чтобы обычный человек стал садху и джняни, он должен следовать предписаниям, следовать дхарме, следовать учению, следовать своему долгу, заложенному дхармой. Освобождение невозможно в кармическом теле. В принципе, невозможно. Это как в теле кошки невозможно изучать философию Адвайты. Освобождение возможно только в теле драгоценного человеческого рождения. Но у человека есть возможность перевести свое кармическое тело, кармическое рождение в драгоценное, потому что потенциал у него есть. Ему не надо менять тело, получать другое для того, чтобы идти по пути освобождения. Ему надо изменить свой ум и подчинить себя принципам дхармы сознательно, воспитать осознанное отношение к жизненному, подчинить себя божественной воле и осознаванию, и постепенно его кармическое рождение очищается. И в момент такого очищения считается олицетворяя дикша. То есть, когда гуру дает ученику дикшу, мантру, имя, и он принимает врата, считается, что это и есть точка перехода из кармического рождения в драгоценное человеческое рождение. То есть, формально, если взять, то каждый, имеющий дикшу, имеет драгоценное человеческое рождение. А кто не имеет дикшу, тот как бы имеет кармическое рождение. И вот принцип дикши является точкой перехода, и считается гуру это как отец, тот, который дает второе рождение. То есть дикша как раз и является вторым рождением, когда внутри кармического тела, внутри нас рождается драгоценное человеческое рождение, пинда. Но на самом деле, конечно, в реальности не всегда так. То есть есть люди, которые не имеют дикшу, но интуитивно они обладают большими заслугами и уже практикуют. Таких людей мало, но они есть. Даже они не могут не принадлежать какой-либо традиции. Например, Шри Рамана Махариши такого был. Или Шри Рамалинга. Множество других. Есть наоборот. Могут люди иметь дикшу, но не способны ее оценить. Не способны практиковать. Постепенно, даже получив дикшу, они могут скатиться снова в кармическое рождение. Ведь все зависит от внутреннего намерения. Но, в общем, так считается.
Младенец остается в форме Адхамукха, держащий голову вниз, и печалится после выпадения из вагины на спину. Впоследствии из-за отсутствия сил или самодостаточности для самозащиты от собак или каких-нибудь других опасностей, он остается под охраной своих попечителей. Вследствие невежества, а он теряет знания спустя несколько секунд после появления на этот свет, ребенок рассматривает отца как демона, мать как демоницу, а молоко как благочестивый напиток. Поэтому детство – трудный путь. Пока нервы сушумны остаются покрыты слизью, до тех пор ребенок не способен говорить. Следующий этап – это взрослый возраст, в котором ребенок становится жертвой негативных качеств похоти и гнева и становится скованным привязанностями. Также он становится гордым из-за обретаемых сил и богатства. Он не оставляет никого незатронутым своей похотью, гневом, одержимостью и прочими негативными качествами. Женская вагина наполняется зловонным запахом, большая, словно разорванная брюхо лягушки, состоящая из костей, мяса и нервов. К такому отвратительному органу джива развивает свою привязанность и наполняется к нему вожделением. В этом теле нет ничего, кроме костей, мяса и нервов. Однако, когда его победила красота женщины, для него теряет всякое значение весь мир. Он не осознает скоротечный характер бренной красоты. Старость приносит ему боль и печаль. Его тело не переваривает съеденную пищу, зубы начинают шататься и выпадать, зрение ухудшается, он становится сгорбленным и бессильным. Поскольку он не в состоянии содержать себя в чистоте, наступает на грязь и выделение и не может оставаться духовно благочестивым. Он становится объектом пренебрежительного отношения со стороны его семьи. Его конечности начинают дрожать, а функции органов ухудшаться.
Стоп. Почему наступает старость? Потому что есть карма, и карма использует тонкое и энергетическое тело в качестве проводника. Карму можно уподобить скопищу тонких мыслеобразов, тонких энергий, грузу. И этот груз расходуется постепенно. Например, есть 400 килограмм груза. Его распределяют на 80 лет. За 80 лет этот груз должен полностью быть израсходован. Это прарабдха карма. Параллельно накапливается новый груз в виде впечатлений, которые откладываются в читте, в хранилище памяти. И карма в виде васан, активных, наиболее активных тенденций, отпечатков, она возникает, нисходит из более высоких планов, из причинного тела. И в тонком теле она набирает силу и становится образом. Она разворачивается, становится отпечатком. Отпечаток самскара, ментальный отпечаток, его можно уподобить фотографии или слайду, или живому движущемуся образу, заряженному энергией и определенной бхавой и намерением. И такой энергетически заряженный образ соединяется с другим образом, тот с другими, таких образов становятся тысячи. И тысячи таких образов становятся мыслепотоками. И эти мыслепотоки, они нисходят из причинного и тонкого тела и двигают душу в определенном направлении. И если они тамасичные, раджасичные, очень плотные, то они нисходят и засоряют каналы. В процессе жизни каналы все более засоряются, так что в конце жизни человек уже имеет от тех, что у него работали в юности, не 100%, а 70% работающих каналов очищенных, или 50%. Остальные каналы забиваются и нежизнеспособны, фактически не работают. Из-за этого его доша, конституция, меняется. То есть, если в юности она капха, затем она становится питта, а затем его центр тяжести снизу смещается, и она становится вата. Вата-доша – это неустойчивая ветреная конституция. Это происходит из-за того, что уже энергия не так циркулирует по телу, и большинство каналов засоряются. И каналы становятся наполненными кармой, по ним перестает циркулировать энергия, и поэтому это тело слабеет. Это принцип старости. Почему говорят в текстах типа хатха-йога прадипики, тот, кто делает мула-бандху, концентрируется на муладхара-чакре, может иметь сильное здоровье и продлить свою жизнь. Потому что, постоянно пробуждая энергию кундалини, он противодействует наполнению каналов кармическими энергиями. И он постоянно возобновляет циркуляцию. Или тот, кто выполняет чандаль-йогу, таким же образом он очищает сушумну и наоборот. Силу кундалини он движет и растворяет эти кармы. Если у йогина достаточно жизненной силы, он практикует тапасью, его каналы очищены, он может противодействовать какое-то время и увеличивать продолжительность своей жизни. Если он не растрачивает энергию, сексуальную энергию, тонкую энергию, накапливает и очищает каналов, со временем его жизненная сила накапливается. Поэтому идеал садху – это накопление жизненной силы даже к старости, так, чтобы к старости жизненной силы больше было, чем молодость. Например, у даосов идеал даоса – это такие розовощекие седовласые старцы. То есть благодаря своей практике, упражнениям, они накопили достаточно ци, праны. И даже тело стареет, но их уровень энергетики очень высокий, выше, чем у юноши даже. В древности вообще существовала практика, когда у славянских народов и у других практика перехода. Как таковой смерти не было, был осознанный переход. Это называлось переход в другой кон. Кон – это ход жизни. И существовало, как у гусеницы есть переход в бабочку и так далее. Так и у человека существовала не смерть, а переход в другой кон. Когда душа в старости, такой какой, как бы садху, славянский, или другой культуры, он погружался в летаргический сон. Он не умирал. И он ложился в специальный ящик. Это не был гроб для смерти, а такой специальный ящик с определенными жидкостями из целебных трав. И в летаргическом сне у него происходил переход в тонкий мир и затем растворение пран физического тела, его физическая природа менялась. И через какое-то время, и одни из них находились в состоянии астрального самадхи и достигали радужного тела. Другие из них переходили в тонкий мир и достигали астрального иллюзорного тела. Это третьи из них возвращались обратно в физическое тело и через некоторое время пробуждались, начинали вставать, ходить и разговаривать. И их новый жизненный цикл – это был переход в другой кон, и они уже начинали жить преображенными в том же самом теле. В 20-м, по-моему, веке, даже не в 20-м, в начале 21-го века в Иране были найдены саркофаги с телами таких мистических существ. Это были люди, напоминающие древних славян. У них длинные волосы, не разложившиеся тела. Тела были не разложившиеся. Более того, обнаружили, что этим телам несколько тысяч лет, и они живы. И эти существа дышат, эти люди дышат. Затем одного из них удалось привести к жизни. Через некоторое время он начал понемногу вставать и понемногу ходить, даже разговаривать, но судьба его дальше неизвестна, это засекречено, никто не пишет об этом. То есть некоторые возобновленные традиции, они существуют до сих пор. Это многотысячелетнее искусство, как, не умирая, продлевать свою жизнь до бесконечности и переходить в другую фазу жизни. Смерть сейчас – это явление, которое сейчас существует. Для людей сати-юги, более древних, смерти не существовало. Был переход в какое-то в другое состояние, реализация определенного тела. Это была общепринятая практика. Но часто, когда сейчас человек умирает, ему еще разрезают тело, чтобы он точно уже не мог вернуться уже, чтобы, наверное, никто из других йогов не мог использовать его. Потому что садху-йоги используют другую практику, называемую паракая-правешана, когда физическое тело износилось, пришло в негодность, но благодаря своим способностям они выходят в тонкое тело и находят другое тело, более пригодное, и входят в него. Оживляют его и затем продолжают жить, например, в теле юноши. Но при этом они скрывают себя и живут неузнанными. Поэтому иногда можно встретить в Индии или в Непале, когда садху совсем мальчик какой-то, но он почему-то странно себя ведет, не так, как мальчик. Говорит очень серьезно, как будто он старше вас, на очень серьезные темы, знает очень много, действует очень осознанно и среди некоторых групп людей пользуется большим уважением. А на вид ему может быть 15 лет. Просто он использует такое тело. Но мы живем в определенном шаблоне. И этот шаблон навязан современным ходом вещей, современной культурой, которая не позволяет дальше понять, что такое рождение, что такое смерть и что такое освобождение. И вот размышление о драгоценности человеческого рождения должно привести нас к пониманию всех этих процессов как мистерии, как таинства. Рождение – таинство, и смерть не существует. Это переход, это таинство, из которого возможны различные варианты освобождения. И ситхи этим владеют. И ситхантачара особенно. Она оперирует всеми этими вариантами. В нашем учении мы говорим о достижении трех пробужденных тел. Когда йогин достигает освобождения в момент смерти или вместо смерти, он переходит в причинное тело и становится бесконечным сверхразумом. Это называется освобождение в джняна-кая. Когда он переходит в иллюзорное тело, созданное визуализацией, начитыванием мантры и его упасаной, переходит, например, в иллюзорное тело Дататреи, создает свою чистую страну, это называют освобождение в майя-каю. Или когда он преображает свое физическое тело каким-либо образом, может проявляться в физическом теле, это называют переход в ситха-кая, один из наиболее трудных.
Его конечности начинают дрожать, а функции органов ухудшаться. Он становится объектом насмешек со стороны детей и молодежи. Болезнь и бедность делают его страдания невыносимыми. Как Гаруда нападает на змею, даже если она скрыта в воде, подобным образом, даже если человек окружен всеми членами семьи, в конце он становится жертвой бога смерти. «О возлюбленное! О мое богатство! О дорогие друзья!» Примерно так молит о помощи человек, когда пожирает его смерть, подобно тому, как кричит пойманная змеёй лягушка. Боль или страдания, которые испытывает человек, когда покидают его праны, эту боль нельзя выразить словами. Кто желает освобождения, тот всегда помнит параматму. Нет никого другого, кто защитит от петли слуг ямы, поэтому всегда следует помнить параматму, который защищает от всех страданий.
Стоп. А что такое слуги ямы? Прежде всего, для йогина это его собственная сила ума, дикчари, бучари и кичари, которые переносят принудительно душу через удана-ваю к новому рождению. Кроме этого, существует класс живых существ, слуг ямы, которые также принимают участие в этом процессе и надзирают за душами, за сроком жизни. И когда срок жизни кого-либо уходит, и они видят, что душа покидает тело, они также способствуют излечению души из тела и направлению ее в нужное измерение. Некоторых душ они вынимают крюками и тащат волоком в нижние миры. Некоторых душ сопровождают аккуратно, с большим почтением. зависимости все от накопленной заслуги такой душе уделяются знаки внимания. То есть каждой душе уделяются те знаки внимания, которые соответствуют ее дхарма-сукрити, духовной заслуге. И они получают инструкции, какой душе какие знаки внимания уделять. Но эти знаки внимания не связаны с властью или деньгами, как в мире людей, или с каким-то положением. Они связаны с праной, с внутренней заслугой, с внутренней силой осознавания.
Невежда умирает душераздирающей смертью. Он призывает на помощь родственников, смотрит на каждого жалкими глазами, надеясь, что когда он лишается дара речи, кто-нибудь порадует его. Избежать таких страданий возможно лишь при помощи джняны, и только памятование Бога принесет желанное. Если на кого-то напала мучительная икота и его унесла смерть, то в чем заключается защита для такого человека? Кто едет на транспорте под названием сансара, кого хватают слуги ямы, где путь к свободе для него? Со многими нерешенными вопросами в уме джива мучительно оставляет свое тело.
Для души высокой категории, высокого уровня джняны вопрос смерти решен, и он даже... Такая душа не нуждается в чтении мантр, визуализациях или особых ритуалах и практиках. Для такой души достаточно, оставив все как есть, пребывать в природе ума, занимать абсолютную позицию абсолютного воззрения и неотвлекаемой нидитхьясаны, неотвлекаемого созерцания, позицию ахам брахмасми. Уверенность, обретенная в такой позиции, в сахаджстхите, в естественном состоянии, дает возможность душе, больше ничего не предпринимая, достичь освобождения джняна-кая, освободиться в причинном теле. Но для этого такая душа должна реализовать как минимум стадию рождения, третью или четвертую земли мудрости, то есть при жизни добраться до этой стадии. Душа менее уверенная, которая не настолько утверждена во зрении, в созерцательном самоосвобождении, самоотдаче и самоузнавании, она должна выполнять визуализацию, мысленно читать мантры и возносить молитвы, и тогда она освободится в состояние иллюзорного тела, войдя через три уровня света в чистый свет, на некоторое время осознав чистый свет, а затем выпав из чистого света и восстав в иллюзорном теле через семенной слог. В иллюзорном теле своего божества, поскольку привычка преображаться в иллюзорное тело и зарождать божественную гордость и другие чистые качества у нее уже отработана на инстинктивном уровне. Наконец, душа, которая не овладела садханой иллюзорного тела и не создала при жизни иллюзорное тело, она может надеяться на перенос сознания в райские измерения, в чистые страны и достижение одного из уровней Салокья-мукти, благодаря благой связи с Ишта-деватой, со святыми Гуру Парампарой, своей силе молитв и чистоте обетов. При этом главное условие – чистое самая, вера, преданность, чистота обетов и направленность ума. Существует огромное количество райских чистых измерений для тантрических садху, садху следующих пути Анутара-тантры. И в тонком мире силой однонаправленной мантры, молитвы, преданности и чистоты сама, и такая душа попадает в чистые страны. Наконец, еще для менее удачливых душ есть возможность родиться в хорошем чреве в земном мире. Но это уже сомнительное, конечно, достижение. В семье практикующих, чтобы рано встретить духовного учителя, стать саньяси. Ну, тут вопрос тогда, если ты уже сейчас стал саньяси, зачем тебе все это? Тебе в этой жизни надо использовать по максимуму. То есть это для саньяси этот путь уже его не удовлетворяет. Но этот путь... Он может подходить для тех, кто не сумел освободиться тремя предыдущими способами, или будучи как карма саньяси не сумел достичь освобождения, или будучи грихастхой, ванапрастхой, или даже если это был саньяси, но он не сумел очистить свой ум, это тоже какой-то вариант. Все другие варианты считаются больше неподходящими для души.
Джива мучительно оставляет свое тело. После этого она входит в ятана дехам, тело страданий, в аду, и страдает там от различных мучений и наказаний. И тело, которое она покинула, на которое она когда-то наносила сандаловую пасту, которое украшало шелковыми одеждами и украшениями, это мертвое тело становится объектом презрения.
Ятана деха – тело, получаемое в аду. Оно получается именно теми, кто накопил много дурных впечатлений, грешниками. У кого много грешных самскар, негативных отпечатков, и в тонком теле есть целые области негативных самскар, которые требуют такого тела. Конечно, тот, кто работает над своим умом, освобождается от гнева, грубых эмоций, омраченного видения, конечно, он никогда не получит такого тела. Но некоторые святые иногда создают в адских измерениях гневное, иллюзорное тело. Например, в них они могут проявиться в виде бхайравы. Но не потому, что у них есть адские кармы, их кармы абсолютно чисты, но потому что они желают помогать живым существам в аду даже, распространяя дхарму, даже спасая из сострадания. Например, есть такое известное сутра, называется Кшитигарбха сутру, сутра про бодхисаттву буддийского Кшитигарбху, который помогает живым существам, даже падающим в ад. Есть святые, которые занимаются таким, но для этого в аду невозможно иметь обычное божественное тело. Оно создается из тамасично-раджасичной материи, то есть это гневное тело в облике гневного божества. Те же, кто получает настоящее ятана деха, испытывают разнообразные мучения, испытывают разнообразные виды страданий в 18 типах адов, которые при детализации могут классифицироваться до бесконечности. Но это 18 основных типов адов. Такие как горячие, холодные, колющие, режущие, от черной линии, от гнилотрупья и другие, от там мечеострых деревьев и прочее, от клацающих зубов.
Мертвое тело становится объектом презрения, и без всякого дальнейшего промедления его уносят из дома. После этого безжизненное тело кремируют или хоронят. А если выбрасывают, то оно становится жертвой падальщиков. И на протяжении нескольких миллионов рождений оно исчезнет. В этом мире, созданном через иллюзию, отношения матери и отца, родственников, становятся искаженными, потому что вследствие кармы человек рождается один и оставляет мир один.
Очень важно понять, что все привязанности, они эфемерны, потому что они длятся осознанно и в этой жизни, а в следующей жизни они просто становятся самскарами. Душа не может их продолжить в следующую жизнь, если только это неосознанная душа какого-нибудь святого. И осознание драгоценности человеческого рождения должно человека привести к вайрагье, отрешению от сансары и ступлению на путь освобождения. Потому что понимание драгоценного человеческого рождения делает бессмысленным любые другие цели, кроме Бога и кроме освобождения. Вот если бы мирской человек поразмышлял, то он принял бы принципы мокшадхармы, принял бы мокшадхарму как путь. Но как это сложно. Ашрамы каждый день объявления дают. Приходите, обучайтесь. Освобождение, монашество, Бог, гуру, дхарма. Годами, десятилетиями проповедуют, читают лекции, строят храмы. И где эти все миллионы людей, верующих, преданных, стремящихся к освобождению? То есть приходят единицы, десятки. Почему? Очень сильна вера в сансару. Человек формируется средой, а среда мирская, потребительская, обусловленная, очень сильная обусловленность, очень сильно давление сансары, давление карм. Очень сильна привязанность к материальной жизни, материальной системе ценностей, материальным смыслам и целям. Всегда находится занятие важнее дхармы. Вот это самая большая загадка. Для меня, по крайней мере. Как? Даже когда ты знаешь о дхарме, находится занятие важнее дхармы. Потому что карма вынуждает людей следовать. Васаны, импульсы, они сложно противодействовать. Это как некая кармическая программа, вот как в чип вживленный. Человек все понимает, но не могу внедренной программе противодействовать. Программа заставляет меня. Поэтому людей не надо чипировать, они уже давно чипированы. Они чипированы своей кармой на очень тонком уровне. Освобождение означает проникнуть в медитации, в собственное программное обеспечение и вырвать вот этот кармический чип. Их там, оказывается, много достаточно. Это самскары. Вытащите из себя, когда не надо следовать кармической программе. И эта программа подчиняет всех живых существ. Это пракрити, великая вселенская энергия через систему антахкараны, васаны, самскар. Поэтому так сложно противодействовать. Поэтому даже услышав лекции, изучая священные писания, очень сложно противодействовать, потому что программа все равно действует. Она так-то не выключается просто так. Дальше.
Этот материальный мир похож на дерево, как место отдыха птиц. Как птицы вечером собираются на общее дерево, а утром снова разлетаются, каждая держа свой путь. Подобным образом каждый встречается и уходит друг от друга на основании своей кармы. Смерть становится причиной для перерождения, а рождение становится причиной для смерти. И этот цикл, словно колесо горшечника, повторяется бесконечно. Нет другого пути избавления от сансары, кроме памятования меня. Так заканчивается 8 глава Шивагиты из Падмапурана Уттаракханда.
Все живые существа делятся на два главных класса. Свободные от сансары и связанные с сансарой. Все остальное – это уже детали. То есть, например, когда человек говорит, я работаю в такой-то фирме, у меня такая-то семья, я такого-то происхождения, у меня такое-то материальное положение, я живу там-то. Гуру говорит ему, ну, в принципе, это все понятно. То есть, это все не так важно. То есть, ты находишься в сансаре. Ты принадлежишь к одному очень большому классу существ и подвержен кругу перерождений. Все остальное – это вторичные признаки, они не принципиальны. И вот для нас, как для садху, очень важно не выделять мужчин, женщин, богатых, бедных, умных, глупых, низкокастовых, высококастовых, а выделять именно освобожденных и неосвобожденных. Это для нас самый главный критерий. Неосвобожденные – это те, кто переходит из одного тела в другое. Те, кого карма вынуждает принудительно рождаться. Освобожденные – те, кто изжили собственную карму и не накапливают новую. И они действуют свободно, помогают другим. При этом они могут и иметь физические тела, и тонкие тела, ментальные, причинные, иллюзорные. Но они действуют уже не имея кармы. Они действуют только из собственной воли, которая подчинена божественной воле. Их собственное тонкое тело пусто, причинное тело пусто. Они по своему желанию выбирают место, время, где им проявиться. И даже если они рождаются физическим образом, это происходит по их желаниям. И существуют различные миры, в которых души рождаются. И в шиваизме эти миры называются бхуваны, а классификации группы или скопления миров называются калы. И согласно Абхинавагупте, существует несколько таких кала, в которых есть соответствующие миры. Итак, Первый – неврити кала. Неврити кала сформирована притхивитатвой, элементом Земли, и имеет 16 планов существования. То есть наш земной уровень, в свою очередь, имеет 16 основных планов существования. Нижний из них называется Калагни-Рудра-Бхувана, где пребывает Калагни-Рудра, как гневное божество, правящее. Второй план называется Пратиштха-Кала. Пратиштха-Кала, если не вритикала, это чисто земной, такой твердый мир с разными измерениями, 16 разными измерениями, то Пратиштха-Кала состоит из 23 татв. От Джаль-татвы, то есть элемента воды, до Пракрити-татвы. И в нем существует 56 бхуван, 56 областей существования. Следующий мир называется Видья-Кала. Это 7 татв от Пуруши-татвы до Майя-татвы. Вот эта группа из 7 татв называется Видья-Кала. И в нем есть 28 миров или бхуван, где души могут существовать. Следующий план называется Шанта-кала. Шанта-кала – это 3 татвы высокого уровня. Это Шутха-видья-татва, Ишвара-татва и Сада-шива-татва. И в Шанта-кала существует 18 миров или 18 бхуван, где живут души высокого уровня, такие как мантры, мантришвары, мантра-махешвары. Наконец, Шанти-тита-кала. И эта кала состоит только из Шива и Шакти-татв и не имеет бхуван, каких-то специальных разделений миров, будучи сама единым целостным миром. И Парама-Шива трансцендирует все татвы. И вот общее количество таких миров бхуван всего 118. И души, которые обусловлены сансарой, перерождаются в сансаре. В основном они живут в областях, в бхуванах уровня невриттикала и в уровне пратиштхакала. Освобожденные, свободные души разного уровня в основном живут в области видья-кала, то есть видья означает знание, и в области шанта-кала. Наконец, полностью освобожденные души, слившиеся с Шивой, ставшие Шивами, реализовавшие свою Шива-природу, живут в области шанти-тита-кала. Шанти-тита-кала – это первая, вторая татва, аналог буддийской нирваны. Аналог Брахмана-Веданты.